В спальне горел свет, два рожка, один возле двери, еще один на сундуке у его изголовья. Стянув с себя рубаху, князь прошелся по тихой пустой комнате и вдруг заметил под кроватью с женской стороны какую-то крынку. Присел, приоткрыл крышку. Тут же в нос ударил аромат черемухи, запаренные листья. С лета, видать, про запас приготовлены. Теперь Андрей понял, почему от жены всегда пахло черемухой. Она натиралась каждый раз, прежде чем лечь рядом. Сегодня, видать, тоже надеялась в одной постели оказаться. Соблазнить его этим запахом, заманить в теплоту мягкой перины, под небесного цвета балдахин, под пухлое горячее одеяло. Придумывала, старалась. И зачем она все это делает? Ведь больше между ними ничего не будет. Ковер на полу забавный, два лебедя, и каждый голову другому на спину положил. Он решительно прошел к одной свече, потушил, потом к другой, сжал язычок огня пальцами и влез под одеяло, повел носом. Нет, черемуха не пахла. Здесь она еще ни разу к этим листьям не прикоснулась. Без него. Утром на сундуке у изголовья стоял букет с желтыми бессмертниками. «Да уж, не лето», — потянулся он, — «живых ты нынче не найдешь». Он поднялся, натянул порты, рубаху, накинул заботливо оставленную рядом с одеждой войлочную душегрейку, пробежался по дому, туда, куда даже король ходит пешком, потом выскочил на улицу, растер снегом руки и лицо, увидел Пахома, неспешно чистящего аргамаку шерсть. — Ну что, дядька, сражаться будем? На рогатинах, на мечах? Хлоп отрицательно покачал головой. — Ты чего, не выспался? И вообще, чье-то дом такой тихий? Опять все в церковь ушли? — Княгиня ушла в монастырь. «Ты че говоришь, Пахом? Какой монастырь?» «В скит на Валааме. По льду с рассветом уехали. И двор немного с ней подалось. Подожди, а как же это? Там душегрейка, цветы?» От неожиданного известия все в голове князя перемешалось. «Там, на сундуке. Прощалась, что ли?» «Не ведаю», — развел руками Пахом. «Собирались, видел, в сани грузились. Ты теперь здесь за хозяйство, не страшно. Приказчика надо бы искать толкового. Без него никак». «Подожди», — замахал руками Зверев, — «не понимаю все равно, какой монастырь, какой приказчик?» «Все, Андрей Васильевич», — вздохнул холоп, — «будешь ты теперь возвертаться в холодный дом, ждать тебя больше некому. Бояться за тебя тоже. Зайдешь, а там пусто, токмо домовой да эхо». «Пусто», — повторил князь, и до него, наконец, начало доходить, что именно изменилось в его жизни. Полина ушла в монастырь. Больше он ее уже никогда не увидит. Совсем. Не нужно никого ругать, никого бить, никого пороть. Она ушла сама. Больше ее не будет. Как умерла. Навсегда. Он прошел по расчищенному от снега двору, остановился на краю склона. Заводь, скованная льдом, спала. Спал зачем-то привязанный к причалу ушкуй. Тот самый, на котором вез их сюда молодых, только повенчанных, князь Друцкий. Они тогда вообще ни разу из каюты не вышли. А Полине так понравилось, что она никуда не захотела уходить, пожелала жить на ушкуе. Маленький носик, голубые глаза. И по ночам от нее всегда пахло черемухой. Андрей тряхнул головой, отвернулся. Все, больше он ее уже не увидит. Никогда. Пахом, хоть кто-нибудь тут остался? «Завтрак у нас будет?» В трапезной накрыто, княгиня велела приготовить. Зверев кивнул, вернулся в дом, прошел в спальню, скинул душегрейку, надел теплую подбитую горностаем ферес с рукавами, опоясался саблей, остановился перед букетом. Бессмертники. Их менять не нужно, они могут стоять тут вечно. Интересно, расставаясь с ним сегодня, она пыталась провести над его лицом ладонью, поцеловать на прощание, ведь они расставались навсегда. Даже не разбудила, ни слова, ни намека. Он спустился в гулкую трапезную, сел на кресло, откинул сложенное вдвое одеяло. Под ним, зажато между двумя блюдами, лежала румяная, еще горячая курица, точно такая. О, черт! Нет, это было не так. Все началось не с ножки. Андрей хотел невесту угостить, но сообразил, что руки тогда будут жирные, повернулся к Полине, схватил вуаль, под которую ее прятали, до самого конца и решительно сорвал. Девушка пискнула, закрыла лицо руками, а когда зверь, взяв за запястье, развел их в стороны, опустила голову. Ему пришлось силой поднять ее подбородок, и только тогда он впервые увидел ее острый подбородок, пухлые и румяные, как наливные яблоки, щеки, крохотный носик, глаза, подведенные углем, брови, темные, почти черные волосы. Тогда он увидел ее в первый раз, а вчера в последний. Тогда он прикоснулся к ней впервые, последний же раз. «Какая сволочь!» — принесла сюда эту... Он швырнул курицу в дверь, та отворилась. Видно, Полина не подумала, что створка должна быть тяжелой и прочной. И напрасно сделала эту трапезу такой большой. И зря делала комнаты для детей. Двери, стены, половицы, комнаты, постели, сундуки, пологи, столы, коврики. Здесь все прошло через ее мысли, через ее желания, через ее руки. Этот дом походил на западню. Куда ни посмотри, сразу вспоминаешь про нее. Окна, ручки дверей, скамьи, его кресло, его удобное мягкое кресло. Но ее здесь больше уже не будет. Никогда. Да и это хорошо. Все закончено навсегда. Проклятие! Князь быстрым шагом вышел из трапезной, выскочил на улицу, снова отер лицо снегом. Напротив, через залив, стоял мельничное колесо, которое тоже строила она, по его идее, по его мыслям. Полина всегда понимала его мысли и желания и старалась их воплотить, даже сегодня. Он хотел, чтобы она ушла в монастырь, и она ушла навсегда. Возле ушкуя две вороны уселись на печь, ту самую, что княгиня соорудила на причале, чтобы жить в их общей каюте, а готовить на берегу. «Черт!» — Андрей отвернулся. «Пахом, ты чего чудишь? Зачем коня седлал? Тебе приказывали? По что своевольничаешь?» «Мало ли!» — пожал плечами дядька. Князь прошел мимо, поднялся на крыльцо. Балясины резные. Зачем она так старалась? Для кого? Для него? Для себя? Для детей? Красивые, конечно, но ведь она их больше не увидит, и они ее не увидят. И он ее больше не увидит никогда. «Да будьте вы все прокляты!»